Георгий Юров. Матильда. Железные острова уходили под воду. Незаметно глазу, однако с каждым годом все выше поднималась полоса прибоя, угрожая рано или поздно смыть с лица земли весь архипелаг. На самом-то деле острова эти состояли из земли, песка и камня, но железа в их недрах было так много, что вода в озерах имела красноватый цвет, как и песок в окрестных дюнах. Ветер разносил его по округе, оседая на листьях и стволах деревьев, окрашивая в непривычный окрас. Островные жители, отдавая дань суровой родине, отправляясь в военные походы, красили хной бороды в ярко-рыжий цвет для устрашения врагов. Красили их также по праздникам и даже по настроению в обычные дни. Каменистая земля и прохладный влажный климат не годились для хороших урожаев, идущая в еду пища была скудной и в основном привозной, которую выменивали на железо, лес, пеньку, овечью шерсть, шкуры животных и, конечно же, рыбу, что являлось основным промыслом местных жителей. «Если так пойдет дальше, то скоро негде будет выпасать скот», – проворчал Грант, дальний родственник Рейнгольда, островного военного вождя, глядя на зеркало водной глади, лежащей там, где совсем недавно были участки возделываемых полей. Хотя в их замкнутом мире за многие поколения островитяне, так или иначе, успели породниться друг с другом. Тот кивнул, соглашаясь со старшим товарищем, подумав, что скоро им вообще негде будет жить. Ему было чуть за 30, и стал он самым молодым военным вождем архипелага, состоящего из сотни островов. А теперь они уходили под воду. Вначале не стало самых маленьких, безжизненных клочков песка, не годящихся для земледелия. Жрецы посчитали это жертвой Каргарону, главному богу небесного пантеона, но теперь вода подступила ко всем остальным, и как помазанники, не старались умиротворить разгневанное божество, земли становилось все меньше. На двух главных островах, Змеином и Тронхейме, соединенных между собой в узком месте, мостом, спасались люди с готовых уйти под воду. Население росло, и это добавляло проблем с расселением, едой, работой. Несмотря на общность беды между жителями и переселенцами, время от времени вспыхивали конфликты, а гасить стычки приходилось воинам владыки. В этом не было доблести, и они неохотно соглашались на это, бросая недовольные взгляды на Рейнгольда. Масло в огонь, как ни странно, подливал верховный жрец, вороний клюв, высокий сухой старик с длинной клинообразной бородой, по местному обыкновению выкрашенной в красный цвет. Он группировал вокруг себя недовольных, не подстрекая к открытому бунту против Мельгрема, островного владыки, но всячески указывая на недовольство богов существующим положением вещей. Их становилось все больше, тех, кто не находил себе места в новых реалиях или просто не хотел этого делать. Слоняясь за старцем и околачиваясь то возле его обнесенной каменной стеной резиденции на Тронхейме, где когда-то стоял замок прежнего верховного вождя, то возле Великой Сектуны, главного храма Железных островов. Ситуация еще не вышла из-под контроля, но с каждым днем становилась все более непредсказуемой. И что-то делать с этим было нужно, причем в самое ближайшее время. Власть островного владыки не была единоличной, Рейнгольд же отвечал лишь за то, что касалось военных действий, будь то оборона или нападение, а все важные решения принимались сообща на совете старейшин, вождей кланов и старост домов. И хотя ему подчинялись военные отряды всех кланов, вынужденное частое отсутствие за пределами островов позволяли его политическим оппонентам укреплять свои позиции. Рейнгольд еще не знал, как Мельгрем будет решать вопрос со стариком, прибегать к насилию и неминуемой междоусобице, учитывая количество сторонников жреца, не хотелось, но, похоже, владыки не оставляли выбора. Пока же его больше волновал преследуемый им купеческий караван, что был еще едва заметен на горизонте, но догнать тяжело нагруженные галеры быстрым островным драконом оставалось делом времени.